Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец неба и земли, мы молим Тебя сегодня, здесь, на этом месте, Боже, здесь, в Германии, в Польше, в Белоруссии, Боже, на всех концах земли, просто простираем руки Твои, наши, к Тебе, Боже, аллилуйя. Простираем руки наши к Тебе и просим Тебя, наполни нас, Боже, жизнью Твоей, наполни нас жизнью Твоей, жизнью Слова Твоего, Боже. Пусть в наши дома войдет Твой свет, Твоя радость, жизнь и жизнь с избытком. Пусть придет счастье в каждый дом, в каждое сердце, в каждый наш храм, Боже, чтобы мы могли расти, расти и подниматься, и приближаться к Тебе, и чувствовать, Боже, и знать голос Твой, и понимать, что мы приносим своей жизнью, своим хождением пред Тобою, Тебе огромную радость, а не сокрушение. За все Тебе честь и слава. Я прошу Тебя, протяни свою руку сегодня над нашей передачей, Боже, над нашим общением, сверхъестественно прошу. И пусть будет хорошее интернет-соединение, и все те, кто будет слушать на сайте, в онлайне, Боже, молю Тебя просто за особое, специальное благословение. Во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии, собирались. Амен.
Амен.
И почему-то я сказал в прошедшей форме «собрались». Амен. Так. Помните, как у Высоцкого? И даже снял для верности пиджак, и обновил я бицеп ненароком. Все. Одеваем очки и вперед. Итак, одежда – это, конечно, хорошо. И дальше идет жертвенник, который не описывается в книге ТЦВ, а уже описывается в книге Китеца. То есть жертвенник, который сделан из дерева ситим, это 30 глава, и сделает жертвенник для приношения курений. Курение на иврите «кторет». Вот об кторете мы сегодня и поговорим. Из дерева ситим или штим сделай его. Многие считают, что это дерево, это акация, которая когда-то жила на Синайском полуострове, которая росла когда-то на Синайском полуострове. И многим доверчивым туристам, путешественникам даже показывают это дерево и говорят, вот, из него делалось это. Не знаю. Я так думаю, что все-таки это было совсем другое дерево. Но здесь написано, и в оригинале стоит, дерево шитим. Что это за дерево было, мы не знаем. Одно знаем, что качество у него было очень большое. Но дело в том, что когда построили храм, то этот жертвенник был сделан из золота. И если мы говорим о внешнем жертвеннике, помните, в котором омывались руки, он тоже был сделан из дерева шитим и покрыт медью. Вот. Так в храме, опять же, не было никакого дерева ситим, а сделан был он же из камней. То есть суд-то заключается в его мобильности, потому что мешкан – это переносной, мобильный храм, который сегодня здесь, завтра еще перенесли в какое-то место, а уже когда это постоянный храм, то это стабильность, в котором должны приноситься определенные жертвы, о котором мы сегодня, собственно, и поговорим, что же это вообще-то такое. Знаете, самое важное, что является для Творца, как я, например, на сегодняшний день понимаю, по крайней мере, вот этот самый жертвенник, он был для уничтожения зла. А что такое зло вообще-то? Вот в таком глобальном и в нашем личном масштабе. Что есть зло? Ну, не знаю. Ну, Лена, справа налево, как обычно. Что есть зло? Вот как ты думаешь? Вот его это зло.
Зло это...
Ликвидировать, и все будет хорошо.
Такой интересный, простой вопрос. Как скажем, как... Аксиома, ты знаешь, что это такое, да? Вот, но объяснить, что, почему и как?
Ну, всегда каждый понимает зло как бы по-своему. Знаете, я когда-то был в Польше и посетил, не знаю, даже какой-то слово нехорошее подобрал, посетил. Это Освенцим, Аушвиц город вообще-то называется. Вот Павел поправит меня, если я неправильно сказал. И там две деревеньки недалеко от него, и там стоял как раз, все считают, что вот этот лагерь, да, Освенцим его так называют. На самом деле это где-то 20 километров от этого города. И вот там стоит такая штуковина, в которую заводили партиями, по-моему, по 150 человек вмещалось туда, и просто-напросто сжигали людей. Рядом же стояла газовая камера, в которой тоже. И это продолжалось постоянно, день и ночь, день и ночь. Там сожгли только 1,5 миллиона евреев, не говоря уже об остальных людях. Там камни плачут. Знаете, когда я там был, это что-то ужасное, это зло. Я когда туда зашел, я понял, что такое зло. Вы понимаете слово «камни плачут»? Когда Господь сказал, если вы молчать будете, то камни вопиять будут. Сегодня ислам, Иран, Ирак, этот Мохаммеджад, великий товарищ, который представляет сегодня ислам на международной арене, говорит, что не было никакого Холокоста, то он хочет вообще ликвидировать память эту. Но если мы будем молчать, значит, камни будут говорить. Поэтому я вот такую фразу как бы избрал, да, там камни плачут, когда туда заходишь. Это ужасно, это жуть. Так что же такое зло тогда? Ведь мы все это умираем.
Нарушение Божьих заповедей, это нарушение, как скажем, это отсутствие добра. Скажем, нет нейтралитета, наверное. Бывает или добро, или зло.
Окей. Саша, как ты считаешь, что такое зло? О, Зоя?
Зло – это, ну, как бы негативное поведение, негативное действие, негативное отношение друг к другу. Вот это и есть зло, как бы, ну, частица его. И, конечно, вы уже как бы нам подсказали, вот эта война – это самое страшное зло, которое было на планете.
Скажите которое... мне тогда, почему возникают в истории человечества постоянно какие-то войны, и люди убивают друг друга?
Потому что люди не живут, многие, по Божьим законам, по Божьим заповедям. Кто не знает, кто не хочет, кто отошел от Бога. Это, вот эта агрессия, вот это зло, и оно над человеком давлеет, и оно, они делают неправильные действия, агрессивные, злые, на уничтожение направлены мысли, неправильные мысли, не Божьи мысли.
Хорошо. Ну, Вероника, прояви искренний поток пластичной мысли.
Да. Зло, знаете, иногда и добро могут обозвать злом, но я вижу зло в каком-то действии, которое направлено против жизни, направлено против созидания, против любви. Вот это для меня зло. Да, что касается войны, мне трудно обвинить людей. Там гибнут и верующие, и хорошие, и порядочные. Вообще любая война всегда отнимает самое лучшее. Да, герои гибнут, это всегда самые лучшие мужчины.
Не, мы не детализируем, кто гибнет и как гибнет, а мы детализируем, стараемся
они,
понять.
Они исполняют долг.
Нас интересует зло. Да. Почему это возникает?
Почему оно возникает? От головы, наверное, зло возникает. То есть от того, кто во главе стоит, кто принимает решение. Очень много зависит, что там в этой голове.
Окей. Я ж не просто так вас спрашиваю, да, потому что мы с вами начали говорить за жертвенник, который находится в святая святых. На самом деле, это и есть наше сердце. То, о чем мы с вами говорили. Гала, ты как думаешь, что такое зло?
Зло – это оно приравнивается к греху. Это одно и то же, наверное, то, что и грех. И то, что должно быть уничтожено. Потому что зло, то есть грех, это то, что отделяет нас с Творцом. не дает нам возможности приблизиться к Творцу. Поэтому это должно быть на жертвеннике уничтожено, чтобы приблизиться.
Вот смотрите, именно для этого здесь стоит этот жертвенник. И этот жертвенник, особый жертвенник, он стоит в самой святая святых. Есть еще жертвенник, который стоит во дворе, как бы внешний. И мы с вами боремся на двух уровнях. Один уровень – это наша внутренняя борьба, если перенести это сюда. И другой уровень – это мы боремся со внешним злом, которое нас окружает. Внешнее зло – это то, что мы с вами разбирали уже. Это вот этот жертвенник, который сделан из дерева сетим и покрыт. И покрыт медью, где моют, моют ноги, руки священник для того, чтобы туда зайти омовение. Есть еще другой жертвенник, на котором приносятся жертвы. Жертвы овец, тельцов и так далее, различных жертв. Вот этот жертвенник, он абсолютно отличается от других. Здесь только раз в году приносит кровь, которая сама по себе очищает этот жертвенник. А потом дальше начинается большой, огромный труд. Что могу сказать сейчас вот вам? Как же ликвидируется это зло? И какое это зло? Каждый видит зло именно в том аспекте, где ему это зло причинили. Предательство, еще что такое, еще что такое, еще что-то такое, да? Но основная причина всех бед человеческих на земле – это гордость. Вчера посмотрели мы фильм, не знаю зачем, но посмотрели. И в конце этого фильма я вдруг понял удивительную вещь. Два человека, ну не сказать, что чистым сердцем, но по тем временам достоинство и уважение даже к врагу, там есть это, честь. Но не просто взял кого-то и обманул, да? Сказал так, сделал так. Начинается война. Выходят два человека. Помните, как когда-то Давид с Голиафом вышел? Сразился, и все, был договор. И после этого вражеская армия разворачивается и уходит. Не было такого, что потом война снова продолжается. Для того, чтобы остановить кровопролитие, может быть, десятки тысяч людей, выходят двое. И выходят на этот честный поединок, в котором тоже есть убийство. Но в этом убийстве есть что-то жертвенное. Он готов привести себя в жертву ради того, чтобы не гибли остальные люди. И приходит великий воин и говорит, кто бы мог сказать, что он победил такого-то, такого-то, такого-то. И ради этого он убивает тысячи, десятки тысяч. И приходит к концу своей жизни. И вдруг понимает, что он стоит у разбитого корыта. Он никогда не терпел поражений. Он всегда побеждал. Но он вдруг понял одну вещь. Что он бился всю свою жизнь только для того, чтобы в поколениях помнили его имя. Слава, гордость. Гордость – это самоубийство. Писание говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А ведь гордость есть у каждого из нас. И частиком в наших собраниях, извините за такую фразу частиком, да, но я применял ее в смысле того, что нету очистки, нету чистки. И очень часто в наших собраниях происходят какие-то конфликты и развалы только потому, что в нас присутствует эта гордость, которую мы у себя не видим, а у других видим. И у других она очень видимая, она очень ясная и четкая. Вот смотрите, такая вещь. Как вы считаете, что значит духовность? Вот говорят, вот он духовный брат, вот эта сестра духовная. Лена.
Я думаю, духовный человек тот, у которого небесные ценности преобладают над земными. И, соответственно, все его мышление, поведение, отношения строятся на этом.
Отлично. То есть ты говоришь о ценностях, да? У кого какие ценности?
Да.
он живет этим, для него это ценно, для него это дорого. А то, что ценно, говорится, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Я правильно тебя понял, да, Лен?
Правильно.
Окей. Саша, ты как считаешь, что такое духовность? По-моему, нет его. Да? Зоя, давайте быстро, у нас мало времени. У нас полчаса осталось, а мы еще даже не приступили к главе.
Но я хочу... Кто читает Библию, старается жить по заповедям, духовный. Это и чистота сюда входит, и правильное отношение, и правильное понимание Библии. Вот это и есть духовность.
Окей, смотрите, сейчас я поближе вас пододвину. Шауль говорит, что есть время разное у каждого человека. Ты только родился, и ты младенец. И ты просто, кроме материнской груди, больше ничего не видишь, потому что тебя интересует только грудь твоей мамы, в которой ты получаешь свое молоко. То есть ты младенец. А есть еще возраст, в котором ты уже отрок. То есть это ну где-то от, может быть, 14 лет и до 30. А есть время, когда ты уже муж в возрасте. И ребенок, младенец, как он поступает? Он кушать хочет, он орет. И мама дает ему грудь. И как только он получил то, что он захотел, он успокаивается. Проходит какое-то время, год, два, три, четыре, пять, десять лет, а он все возле этой груди. Но это уже ненормально, о чем говорит Шауль. Смотрите, например, мы видим какую-то неправду, мы видим что-то, да, то, что нам не сильно нравится. И может быть, этот человек действительно неправильно поступает. И мы начинаем судить его. Судить со своим братом, судить со своей сестрой. Почему в заповедях стоит такая вещь? Не суди. Не пожелай, что у ближнего твоего. А я пожелал. Смотрите, вот это внутреннее состояние, когда ты вдруг видишь, то, что да, действительно, человек ошибся, но у тебя даже рот не открывается, чтобы осудить его. Там внутри. Это означает, что ты уже не младенец. Ты уже вырос на каком-то возрасте. Есть еще определенные этапы, понимаете? Когда человек действительно может сказать, что он взрослый. Хотя я так думаю, что взрослых у нас на сегодняшний день, если посчитать по нашим общинам и так далее, может быть, вообще еще никого нет. Но нам все время нужно наблюдать вот за этими вещами. Где мы находимся? В младенчестве? Или мы в отрочестве? Или мы уже взрослые? Почему? Потому что для Бога самое важное – это не насколько ты духовен, а какая динамика роста у тебя происходит. Потому что некоторые из нас уже родились, вы понимаете меня? Потому что родились в такой семье, и там были определенные ценности уже. Мы впитались молоком матери, и мы такие пришли в общину, именно такими родились свыше. Но и ничего больше не происходит. И ты вроде бы на голову выше всех. А для Бога ты все равно там внизу, как бы все одинаковые. То есть для него важно, происходит ли динамика роста внутри нас. Уничтожается ли зло? Жертвенник кто? О котором мы сегодня будем говорить. Происходит ли эта динамика? И нам регулярно нужно следить за собой. Существует у нас эта динамика или нет? Если она не существует, вы понимаете, что мы в этот момент для Бога мертвы. Почему? Потому что человек, у которого есть динамика, он протягивает руки, он что-то делает, он кричит, «Боже, помоги! Я больше так не могу!» И Бог протягивает руки, помогает. Но когда человек абсолютно спокоен и уверен, и знает, что у него все нормально, он мертвый. Почему? Потому что в этот момент Бог же насильно не может нас менять. Тогда создаются какие-то ситуации, и вот это наша жизнь. То у нас все хорошо, то начинаются какие-то проблемы. Проблемы начались, значит, хорошо. Бог хочет показать нам, наша динамика стоит на нуле. Мы не двигаемся, а может быть, даже и опускаемся. Вот это самое важное. То есть, смотрите, мы сегодня с вами будем говорить о жертвеннике, да? А жертвенник против удаления зла, против удаления гордости. Все войны только потому, что гордость свыше. Гордость – это самоубийство. Бог гордым противится, даже Бог, а смиренным дает благодать. И для того, чтобы ликвидировать это состояние человеческое, существует жертвенник, который находится в святая святых, в котором приносится кторет из дерева. Кторет – это курение специальное, то есть там специальный состав будет, из чего он будет состоять, и это будет благоухание Господу. Слышите? Специальный состав, а не такой состав, какой нам захотелось сделать. И это специальный состав, и есть благоухание пред Господом. Наша динамика, когда мы входим в Его правила. Окей. Это кто это? И кто же все это делает? Кто же всем этим руководит? Смотрите. Если мы вернемся, потому что нам все-таки нужно 29 главу исследовать, а мы и до нее так и не дошли, то здесь начинает действовать священник по имени, как зовут его?
Моше.
Правильно. Моше. Начинает действовать Моше. Итак, с первого стиха. Вот что должен ты совершить, 29 глава. Вот что должен ты совершить над ними. То есть кто? А мы говорили с вами, Моше – это тот человек, в котором нету зла. Смиреннейший человек, кратчайший человек на земле. В нем нету зла. И именно он начинает действие в том, чтобы отрядить священников для служения там в храме. Вот что должен ты совершить над ними. Мы понимаем, да? Это говорится, Бог говорит Моше, чтобы посвятить их во священники мне, то есть Аарона и его сыновей. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, а пресноков смешан с елеем, лепешек пресных, помазанным елеем из муки пшеничной, сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместо тельца двух овнов. Аарона же и сынов его приведи ко входу в скини собрания и омой их водой. Смотрите, все это делает Моше. Ни кто-то, ни Аарон, ни еще кто-то, ни один человек из Израиля делает он. Помните, мы с вами говорили, глава Трума и ТЦВ. Глава Трума, там только Моше, ТЦВ только Аарон. Но теперь наступает время, когда начинает действовать только Моше. Он их посвящает служение. Он их как бы устанавливает. Одевает. Что значит одевать? Одевать, если мы человека одеваем во что-то. Мы одеваем ребенка для того, чтобы пойти на улице холодно. Мы их подготавливаем, допустим, к осени, там дождь, или специальные сапожки какие-то, чтобы не промокли. Потому что они идут, я заметил, маленькие дети, и именно специально в лужу наступают. Вот как будто, ну вот, хочет ребенок промокнуть сам, потому что не понимает, что он промокнет, может заболеть и так далее. А мы их специально одеваем, мы их подготавливаем к той, к тем условиям, в которые они попадут. Если это жарко или холодно, или прохладно, в зависимости от температуры, от климатических условий, от природных условий и так далее. Но мы подготавливаем. И так Моше подготавливает Аарона. И возьми одежды, смотри, и облеки Аарона в хитон, то есть одень его в хитон. Все эти одежды мы с вами разбирали, и верхнюю ризу, и фот, и наперсник, и опояшь его, то есть вот этот, помните, 16-метровый, как он назывался,
Пояс.
Авнет, во, вспомнил. Авнет, помните, который из 32 локтей состоял, который где-то 15-16 метров. Так вот, смотрите, сейчас Моше будет одевать этот пояс на Аарон. И как вы думаете, кто там будет крутиться? Моше будет бегать вокруг Аарона? Или Аарон будет крутиться? А Моше просто будет держать этот пояс?
По согласию, наверное.
По согласию. Вопрос непростой.
Кто-то покрутился, кто-то побегал.
Ну, есть творческая думка?
Ну, тот, кто одевает пояс, тот и крутится.
Правильно. Слышите? Моше крутится вокруг Аарона. Он его одевает, он переживает за него, он его наставляет, он готовит его к сверхслужению, которое будет в святая святых. Это же не шутки. Не все туда заходить могут, вы же помните. Только он, только Аарон. Ну и Моше, конечно. И то Аарон-то будет заходить в святая святых только раз в году, в Йом-Кипур. И возложи ему на голову кидар, укрепи диадему, святыню на кидаре, возьми елей помазания, возлей ему на голову, помажь его полностью, подготовка идет. И приведи также сынов его, и их одень, и облеки их в хитоны. И опояшь их всех, вокруг них побегай, опояшь их этим авнетом, поясом, и Аарона, и сынов его, возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки. И наполни руки Аарона и сынов его, и приведи тельца пред скинью собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и закали тельца пред лицом Господним при входу в скинью собрания. Возьми крови тельца, возложи перстом твои на роги жертвенника, и всю кровь выли у основания жертвенника. Скажите мне, какого жертвенника на роги надо вылить кровь? Что ты руками разводишь? До кого мы не дошли? До Вероники не дошли в прошлый раз. Какого жертвенника?
Вопрос не по адресу.
По адресу. Какого жертвенника? Их там два было. Гала, какого жертвенника?
Ну, наверное, там, где сжигался.
Конечно, там, да. Вы понимаете, о чем идет разговор? Есть внешний жертвенник, внешние проблемы. Есть внутренний жертвенник, внутренние проблемы. И сейчас Моше готовит Аарона и готовит этот жертвенник ко внешним проблемам. Помните, отношения человека с человеком. Глава Мишпат, в которой мы говорили, где в деталях разбирались отношения человека с человеком. Центральная часть Торы, где сразу после 10 заповедей начинается разбираться не отношения человека с Богом. И не отношение человека с человека с самим собой, а именно отношение человека с человеком. Центральная часть, лакмусовая бумажка, по которой Бог определяет, насколько мы духовны, насколько мы растем, и насколько у нас есть отношение с Богом, с самим собой и все остальное. Вот тут начинается эта работа. Моше готовит Аарона к работе со внешним жертвенником, с внешней группой товарищей, которые нам необходимы. И возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальники печени, и почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике. Помните, мы с вами говорили, что этот жертвенник, который будет в 30 главе, там только кторет, там только воскурение. Там это центральная часть, а здесь внешняя, здесь все, здесь месиво, здесь войны, здесь все происходит, и нужно уничтожить зло. И каким образом? А мясо тельца и кожа его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. О, оказывается, телец умирает для того, чтобы уничтожить грех человеческих наших отношений между друг другом. У нас с родителями, с братьями и сестрами в общине и так далее. Понятное дело, если ты не посещаешь никакую общину, то у тебя и проблем никаких нету. А это означает, что и трудно определить, растешь ты или не растешь, а скорее всего вообще не растешь. Потому что там, где что-то вместе делаем, только там возникают эти самые проблемы. И там только можно видеть твои отношения с друг с другом. И возьми одного овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна. Помните, Павел сказал, не возлагайте раньше времени руки на брата своего. и заколи овна, и возьми крови его, и покрови на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренности его, голени его, положи их на рассеченные части и на голову, и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание, приятная жертва Господу. Кто это делает? Кто делает?
Моше делает.
Моше делает. Все это он делает. Вы видите, вся эта работа его сейчас. Возьми другого овна, и возложит Аарон и сыны его. И вот тут уже, смотрите, начинают действовать священники. Но сначала возьми и другого овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколи овна. Опять кто делает? Опять Моше. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Аарона, и на край правого уха сынов его, на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покроки кровью на жертвенник со всех сторон. Это что такое? Что узнать, почему именно на край правого уха Аарона и его сынов? Потому что ухо – это то, что мы слышим. Ухо. Помните, если мы слышим какие-то сплетни или еще что-то такое, мы становимся участниками всего этого. Возложи на правый край уха крови его, чтобы нейтрализовать зло. Потом дальше. И на большой палец правой руки его, то есть наши действия, не только то, что мы слышим, а то, что мы делаем, наши действия, мы же руками работаем. И на большой палец правой ноги их. То есть наше хождение, куда мы ходим, как мы ходим. И покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которые на жертвеннике, и лей помазание, и покропи Аарона на одежды его, на сынов его, на одежды сынов его с ним. И будут освящены. Опа! Мы говорим, что такое святость. Смотри, и будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды их. Не только он, но и одежды его. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник печени, и обе почки, и тук, который на них на правое плечо, и один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом, и положи все на руки Аарону и на руки сынов его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвенники со всесожжением, а благоухание пред Господом – это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна вручения, которое для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сынам его в участок вечный от сынов Израилевых. Ибо это возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах, возношении к Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. То есть работу в храме. Теперь смотрите, 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его место, который будет входить в скинию собрания для служения во святилище. 7 дней. Цифра 7, полнота, помните? А что такое 8-й день? Тогда есть у кого-то думка, что такое 8-й день?
Начало нового.
Начало нового, окей. Какого нового? Что за новое?
Вечность.
А кто сказал вечность?
Я.
Не-не-не, не бойся. Кстати, именно на это намекает сама скиния. Мобильная скиния, сам храм. Она, в общем-то, видите, 7 дней подготовки, а в 8-й день начнется служение уже. А сам храм, то есть сама скиния – это образ того времени, когда зла не будет. Оно будет нейтрализовано. То есть 7 тысячелетий должны прожить люди здесь, на земле, то есть 6 тысячелетий, и 7-е тысячелетие, миллениум, вместе с Иешуа, помните, тысячелетнее царство, и 8-й год, это уже будет новое время, новая земля, на что намекает нам вот эта скиния сама. Она намекает как раз на 8-й день. Она намекает нам на то время, когда зло будет окончательно нейтрализовано. Поэтому, когда ты входишь в святая святых, там только кторет, там только курение, там только эти приношения. Смотрите, здесь цифра 7 сейчас постоянно будет мелькать. И она не просто так для нас мелькает. 7 лет. Вот этот момент очень важный. Все поняли, да, что значит 6 тысяч лет мы отсчитываем, вот сейчас 5777 год, да, 6 тысяч лет мы отсчитываем, 7-е тысячелетие – это шаббат для нас, а для Господа это что? Сегодня, смотрите, начался отсчет времени для Бога. Помните, для Бога 1000 лет как один день. И для Бога начался отсчет времени в тот момент, когда Он сотворил человека. Помните? И сотворил Бог небо и землю, и почил. 6-й день, и 7-й день почил. Значит, для Бога...
8-й день.
Нет, смотрите, для Бога сегодня шаббат. Все вот это наше, вся наша вот эта жизнь, 6 тысяч лет, для Бога шаббат. У Него шаббат. А мы трудимся. Мы трудимся для того, чтобы войти в наш шаббат. Теперь смотрите, когда мы войдем в наш шаббат, в миллениум, куда входит Бог? Входит в 8-й день. Есть вопрос по этому поводу? Поэтому так это очень важно, понять вот этот момент. Тогда оттуда начнут вытекать понимание всех праздников, понимание вообще истории человечества, для чего мы созданы и для чего мы сегодня так скрупулезно читаем, что должен делать священник, что он должен принести, как он должен принести, кого зарезать, куда кровь должна приноситься. Потому что жертвенник – это 8-й день. Смотри, это новое время. Практически это совершенный шаббат. Поэтому там в скинии левиты и в храме, они работали все время, помните? У них не было шаббата. Потому что они, находясь там, в скинии, они уже были в шаббате. Они уже были в этом совершенном времени. Все остальные входили туда по праздникам, входили туда по мере того, как нужно было принести жертву. Но они приходили в будущее. Они приходили в будущее время и понимали, так будет когда-то. Когда нам не надо будет приносить жертвы. Когда нам не надо будет бороться, уничтожать зло. Когда мы будем как Иешуа, когда мы будем как Моше, совершенными, кратчайшими. Поэтому для Бога очень важно, как я сказал, динамика роста внутри нас. Наш рост. Определить, чтобы этот рост. Правильно вы сказали, что мы определяем его по Писанию. Если у нас, если мы не просто это знаем, а если мы это уже живем, и это внутри есть, нас есть, и этот тест каждый делает сам для себя. Мы знаем, когда у нас срывается, когда у нас вылетает, и когда мы любим врага своего, и когда мы не любим врага своего. Потому Иешуа сказал, да, что, собственно, и в миру, если ты любишь друга своего, который любит тебя, что ты особенного сделал? А вот попробуй возлюбить врага, то есть понять его, почему он так поступает. Попробовать помочь ему в этом во всем. А тут внутри конфликт. Ага, не вырос, надо расти. Начинаешь молиться, начинаешь двигаться, начинаешь изменять свое мышление. Помните, как в Писании написано нам, ну просто потрясающе вас. То есть, обновляйте ваше мышление каждый Божий день. Почему? Потому что обновляя мышление, мы обновляем наш мозг. Мы обновляем наше понимание мышления, понимание тех или иных вещей. А это потом уже идет в нашу душу, в наш дух и все остальное. У нас тогда конфликта нет. Вот эта вся работа, которую мы здесь с вами изучаем, это время, это наше будущее, это то, куда мы придем. Это там, где не будет зла, там, где будет зло ликвидировано. Но жертвенник предназначен для ликвидации зла. И ликвидация зла происходит именно в храме. И ликвидация зла происходит именно внутри нашего храма. Почему Иешуа сказал, что я в 3 дня восстановлю его? Потому как мы сегодня действительно и являемся священниками в этом храме. Помните, как мы в прошлый раз с вами говорили об этих тонких вещах? Что значит, Шауль говорит, что вы царственное священство, когда Бог говорит о том, что царственное священство будут и евреи? Дело в том, что мы являемся царственным священством внутри своего храма, как мы с вами в прошлый раз говорили. Реальный священник в своем храме, в своей душе, в своем сердце являюсь я. Реально, в храме, который называется Гала, являешься ты, Гала. Лена, ты являешься священником внутри своего храма и так далее. Мы все священники, мы царственное священство, но иногда мы не делаем то, что должны делать внутри своего храма. Потому для нас очень важно понять, как же работает Аарон? Что же, кто же посвящает? Смотрите, подобного тебе, дам пророка Израилю, его слушайте, то есть Иешуа. Иешуа тот, кто посвящает нас на служение. Но это не тот, который изменяет нас. Изменяет. Я священник в своем храме, и я должен там работать. Понятно, что с Богом мы соработники, и самому мне не справиться со многими вещами. Но если я начинаю работать в своем храме, как это делает теперь Аарон, а нас же кто-то должен посвятить на все это, вот это и вся работа и производится. Весь ответ. Либо нет посвящения, либо нет желания трудиться. Окей, читаем дальше. И пусть, 30 стих, 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий на место, которое будет входить в скинию собрания для служения во святилище. То есть 7 дней, день и ночь, инструктаж происходит. Овна же вручение возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна и всего из корзины у дверей скинии. Ибо через это совершено очищение для вручения им священство, и для посвящения их построения не должен есть его, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения от хлеба до утра, сожги остаток на огне, и не должно есть его опять, то ибо это святыня. Кадош, и поступи с Аароном, с сынами его во всем так, как я повелел тебе. И снова, смотрите, 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения. Это все делает Моше. И жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его. И помажь его для освящения его. Опять все Моше, Моше, Моше. Снова 37 стих. 7 дней очищай жертвенник. Это все работа Моше. И освяти его, и будет жертвенник святыня великая. И все прикасающееся к жертвеннику освятится. Вот что будешь ты приносить на жертвенники 2 агнцев однолетних каждый день, постоянно. 1 агнца приноси утречком, а 2 агнца вечером. А 10-ю часть ешь пшеничной муки, смешивай с четвертью гина битва елея. А для возлияния четверть гина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером с мучным даром, подобно утреннему. И с таким же возлиянием приноси его благоухание, приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания, пред Господом, где будут открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сию славою моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. Помните? мы первосвященники в своем храме. И буду обитать среди сынов. Видите условия? И буду обитать только в этом случае среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Ашем, Бог ваш. То есть, если мы не трудимся в своем храме, как первосвященники, то Бог не будет обитать в нашей среде. Условие здесь стоит. И буду обитать среди сынов Израиля, и буду им Богом. И узнает, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской. Если в нашей жизни нету динамики роста, как бы мы высоко ни поднялись, на каком бы мы уровне ни были, по отношению сверху вниз от Бога, это практически ничего. Для Бога очень важно, чтобы мы трудились. Слышите, вот здесь описывается вся эта часть. Трудитесь над собой, трудитесь над своим храмом, трудитесь со своим характером, над внешним и внутренним жертвенником. Трудитесь, помогайте другим, трудитесь, помогайте себе. Но трудитесь, ни в коем случае не останавливайтесь. Молитесь, ищите, дерзайте, двигайтесь, побеждайте, потому что побеждающий наследует все. И именно побеждающий будет называться сыном и дочерью Божьей. Другого условия нету. И буду им Богом, и они будут моим народом. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Творец, я прошу Твоего особого благословения для всех нас, Боже. Открывай нам и показывай, в каком мы возрасте находимся. Неужели мы так в младенческом возрасте и остались, Боже? Неужели мы так в отроческом возрасте остались? Покажи нам наш духовный возраст, Божий. Дай нам возможность динамично развиваться, Боже, становиться сильнее и больше. Тем больше наша проблема сегодняшняя. Это означает, что мы надолго и закоренились, и укоренились в каких-то вещах. И нам пора вырваться. Чем раньше вырвемся, тем раньше решится проблема. Это и называется абсолютный. Совершенный духовный рост. Бог приводит, Бог помазывает, Бог живой. Но обратили внимание, Он сделал все. И Сам теперь стоит одесную Отца. И только смотрит теперь на нас. Как же мы работаем? Он помазал нас, дал нам все для победы. Но Он теперь смотрит, развиваемся мы или не развиваемся. Идем ли мы в победе? И готовы мы ли жертвовать? Всем тем дорогим, что у нас есть. И как Лена очень хорошо сказала, что действительно, что для нас дорого, то что для нас сокровище в этой жизни, там и сердце наше. Где сердце наше? Авину Шабашамаем, покажи нам, Боже. Покажи нам наш рост, Боже. Где сердце наше? В служении Тебе, в служении себе, в служении с ближними. На всех этих трех уровнях должна быть четкая, ясная, прозрачная динамика, которую должна видеть. Авину Шабашамаем, спасибо Тебе, аллилуйя, за это слово, что мы можем действительно слышать его, принимать и идти, и каждый день меняться, и идти, и каждый день входить в это удивительное совершенство, приближаться к Тебе, приближаться к Твоей святости, приближаться к Твоей милости, Боже. Расти, расти и быть мужем Божьим, по слову Его. Пусть будет просто особое, специальное благословение сейчас для каждого из нас, Боже. Во сне, Боже, среди братьев, сестер наших, показывай нам, Боже, чтобы мы внутри вдруг увидели, где нам нужно расти и как нам нужно жить. Ибо гордость — это самоубийство. Ну, аминь. Халилюя.